Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Валерий Рашкин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности и член Президиума ЦК КПРФ. Валерий Федорович, здравствуйте.
Здравствуй, Юрий.
Александр, давайте, нет. Первый с обращением товарищ Рашкин прислал сообщение 413-й. Прям так называется, начинается. Товарищ Рашкин, у Грудинина обнаружили какие-то два иностранных счета. Его могут снять о законе о выборах президента или как, или что?
Да никакого там... нарушений нет, абсолютно честный, чистый, и вопрос связан не с тем, что у него есть счета, они есть, и они в соответствии с законом декларированы Павлом Николаевичем по всем пунктам и статьям. Другой вопрос, что есть огромное желание якобы представить, что Грудинин нечестен, он что-то скрывает. Но это абсолютно как бы... Невозможно это сокрытие.
Давайте все-таки, секундочку, Юрий, только. Я просто, вот у меня есть сообщение сегодняшнее.
Да, да.
Ссылается здесь Интерфакс на главу пресс-службы предвыборного штаба КПРФ Ющенко.
Да.
Я думаю, вы знаете,
кто это. Знаем, Александр.
Так вот, имеются все справки, подтверждающие закрытие счетов Грудинина, а требующиеся дополнительные документы будут в ближайшее время предоставлены. Просто вы говорите, да, есть, а нет, закрыто.
Юрий, есть закон, вы его читаете, я его писал. Угу. Да, вот и большая разница. Есть закон, который говорит, что кандидат может представить документы предварительные, и ему дается срок 10 дней, или там, не помню, 10 или 12 дней, для того, чтобы дослать не имеющиеся документы. Павел Николаевич до Нового года прислал пакет документов и сказал, значит, будет досылать. И он дослал эти документы в соответствии с законодательством. Никаких нарушений нет. Комиссия рассмотрела, Центральная избирательная комиссия, единогласно, подчеркиваю, единогласно приняла решение, что кандидат зарегистрирован, и пусть делает первый финансовый отчет, а дальше все в соответствии с законом. Нет вопроса нарушения закона. Есть вопрос политтехнологический и попытки некоторых, в том числе и членов комиссии, Центральной избирательной комиссии, во главе с его первым заместителем Булаевым, очернить кандидата, я отвечаю за свои слова. И у них это получается. Смотрите, буквально в пятницу, значит, Булаев собрал пресс-конференцию. Булаев. Да, Булаев собрал пресс-конференцию, там были все телеканалы. Озвучивают, что якобы они нашли какие-то там нарушения в представлении в декларации счетов. Затем, через полтора часа, дает одно интервью ТАСС, о том, что это техническая ошибка, и они будут разбираться, им надо 2-3 недели для того, чтобы там разобраться. Зачем это он делает? Он не профессионал, он не является членом Центральной избирательной комиссии. Подержи язык за зубами, если ты не разобрался. А если разобрался, тогда не извиняйся и не давай...
Насчет профессионализма, это все-таки ваша оценка.
Это моя оценка.
Возвращаемся.
Это моя оценка.
Вы заговорили о Булаеве.
Да.
Из сегодняшнего. Булаев, РИА Новости.
Да.
Мы поставили его в известность, что по двум счетам в Австрии и по двум счетам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты. Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента России и закон о валютном регулировании.
Вот сначала пусть разберутся. Пусть разберутся, а потом констатируют. Есть разные вещи. Гражданин Российской Федерации может ошибаться и что-то предполагать. Член Центральной избирательной комиссии, я считаю, в ранге первого заместителя не имеет это права. Для того ты там и сидишь. Запрашивай, бери, так сказать, а потом констатируй уже как факт. Если этого факта нет, молчи.
Хорошо. А вот эта история с заграничными счетами Грудинина, и теперь уже начали обсуждать, а чем он там руководит, о том, какой пост видным он занимает. Он ведь выигрывал выборы для того, чтобы занять этот пост. А по тому законодательству можно было иметь эти счета. И вот эта история, как с ней? Если они были, то как он вышел на выборы в Видном?
Понимаете, когда мы с вами в суде находимся или в прокуратуре, мы отвечаем на те вопросы и те обвинения, которые представляет либо комиссия соответствующая, либо прокурор, либо суд. Значит, у Павла Николаевича не было никаких нарушений при проведения выборных кампаний. Что в областную думу, что на местное управление муниципалитетом. Значит, если это нет вопросов, тогда вопросы к другим людям, которые обязаны были проверять и запрашивать соответствующие документы у кандидата, у всех кандидатов. А вы не задаете себе вопрос, вот почему у Грудинина, только к Грудинину есть вопросы? И есть самые закрытые, вот там 8 кандидатов. Вот для меня, например, вопрос, Юрий, вот почему из 8 кандидатов пристали только к одному Грудинину? К другим вопросов нет. А где виолончелисты? А где там, кстати, эти вопросы связаны с друзьями одного из кандидатов, достаточно высокого поста занимающих? Нету. Ведь я честно вам скажу, я вижу эту поступь грязных технологий только для того, чтобы дискредитировать Павла Николаевича как кандидата от Компартии Российской Федерации. Дискредитировать. И мы уже более 10 жалоб в Панфиловой, Центральной избирательной комиссии, которую возглавляет, отдали, на которые не имеем ответа, не имеем ответа.
Когда
почему?
Вы говорите «мы», а это КПРФ.
Мы – Компартия Российской Федерации. Мы – это штаб Грудинина. И сам Зюганов подписал. Когда мы говорим, доверенные лица, все одинаковые, да? Юрий, вот у вас доверенные, вы кандидат в президенты, допустим, да? И я кандидат в президенты. Вы проводите встречу с доверенными лицами. Грудинин провел, у него... Значит, менее минуты освещения во всех средствах массовой информации, первый канал, второй, ТВЦ, все остальные встречи с доверенными лицами. У Путина были та же встреча с доверенными лицами, 5 с лишним часов. Закон, я его еще раз говорю, я его писал, но не читал, написано, да. Равное представительство и освещение в средствах массовой информации при проведении предвыборной кампании. И во сколько раз,
вы
посчитайте.
Вы расцениваете трансляцию этих встреч с доверенными лицами?
Однозначно нарушение закона.
Хорошо.
Однозначно нарушение
Макс
закона.
Макс пишет, но может наоборот, нападки на Грудинина вот в таком публичном пространстве, это попытка привлечь внимание к выборам. И слушай, сделать его таким оппозиционером, главным протестующим и так далее.
Он и так оппозиционер. Он и так выдвинут от Компартии Российской Федерации, от Народно-патриотического союза, от блока левых сил, у которого другая программа, абсолютно другая программа. Другие кадры, чем у действующего президента. Он априори в оппозиции, но в оппозиции созидательной. Созидательная оппозиция. А давайте пусть привлекают, но дают 5 часов его встречи с доверенными лицами. Значит, освещение, массовое освещение его поездок. Ведь идет, так сказать, опять на секунды считается. Он был в Башкирии, он был в Свердловске, он сейчас поехал в Ростов.
Он действующий президент.
Нет, я говорю про Грудинина.
Ах, вы про Грудинина говорите.
Да, действующий президент. Он действующий президент. Значит, на здоровье. Не показывают. Секунды дают только. А действующий президент, он же кандидат, тире. Там часы сразу. Суммируешь весь эфир, там часы.
А как вы
это
разделяете?
Ненормально.
Там показывают действующего президента, а там кандидата будущего.
Вот когда, есть закон, который говорит...
Легко
кандидат,
разделить.
Конечно. Если он встречается с доверенными лицами, какой к черту это президентская кампания?
Ладно, дальше.
Ну какой к черту это президентская кампания?
Или, может быть, это тоже попытки каких-то вот этих сил специальных. Виталий пишет и Ярослав пишет. Примерно об одном и том же. Латифундист, капиталист, предприниматель, эксплуататор трудящихся, кандидат от КПРФ. Вот, Ярослав, вам самим не смешно?
Ярослав, давай с улыбкой. За МКАДом в советское время было более 300 колхозов и совхозов. Не осталось ни одного, кроме совхоза Ленина. В 95-м году он стал председателем. Там была одна разруха. Одна разруха. Он из этой разрухи сделал конфетку совхоз. Причем коллективы, которые получают 78 тысяч средней зарплаты, лучшая школа в России построен, я сам там был. Лучший детский садик, это конфетка, это не детский садик. Он даже на портале у президента был, правда, некоторое время, висел как лучший садик в России. Потом поняли, что это садик грудининский, и тут же сняли его оттуда. Да не надо, пусть висит, гордиться надо этим. И президент Путин пусть гордится, что есть такой садик у нас в России. Я еще раз говорю.
Может,
вам,
у него просто
он
земля
сохранил,
в Москве,
да?
Дорогая.
Ничего подобного.
Не продавали
Значит,
землю?
Вот смотрите. Все, кто разорился, вот все, кто разорился вокруг, возле этого МКАДа, ни один крестьянин, ни один фермер никаких не получил, ни барышей, ничего. И все в нищете и разорились. Он сумел, как руководитель, как хозяйственник, сохранить коллектив, восстановить его, дать производство, облагородить помещение, там территория. Там пол Москвы туда ездит отдыхать с детишками бесплатно. Бесплатно. И все это Грудинин. Он показал даже в это дикое время, когда были лихие 90-е, когда все делали, чтобы закрыть производителя, он выжил, сохранил коллектив, зарплату, рабочие места, дети учатся, здравоохранение бесплатное. Все. Вот таких людей надо на руках носить. Надо таких людей.
Смотрите, но получается, что не
это
носят.
Созидатель.
Или, может быть, Сергей Мухин не прав, когда пишет, рост поддержки Грудинина прекратился и даже вниз пошел. Он пишет, что это и большая социология фиксирует. Но дальше. Удальцов пишет, он ратует за большую коалицию. Грудинин не может и не решается. Почему Зюганов? Почему КПРФ не хочет этого делать?
Опять два вопроса подряд идут. Значит, по снижению рейтинга. Социология – это большая ложь, действующая социология. Нам, когда в Госдуму мы шли, эта же большая социология говорила, больше 8% вы не наберете, мы набрали 13%. Я бы на их месте просто написал заявление и всем ушел бы в отставку. И не в отпуск, а в отставку. Такая социология не научная, это политтехнология. Мы свои замеры делаем. Каждый день у Грудинина растет авторитет и узнаваемость. Да, у него еще пока маловато. Узнаваемость у него в рамках 58%, у него еще большой задел узнаваемости, но будет телеканал, будут дебаты. Кстати, на дебаты мы требуем, чтобы был господин Путин. Дебаты на то и дебаты, все равны, все кандидаты. Приходи и доказывай, что у тебя лучшая программа.
Вы же писали законы.
Да, мы записали, мы написали, там должен быть. Ну, какие деньги? Он, значит, эти деньги отдаст, значит, не будет использовать, и все. А мы говорим о внутренней, о чести, о совести, о порядочности, о исполнении духа закона. Дух закона говорит, все на дебатах должны участвовать.
Но буква не говорит.
Значит, и буква говорит о том, что должны быть дебаты между всеми кандидатами. Но написано, если кандидат не пришел, то его время просто теряется. И он теряет. Ну вот он теряет это время. А мы говорим, не надо терять. Мы так всю Россию растеряли уже, наплевательски относясь к закону. Поэтому у авторитета у него каждый день растет. Именно растет. Вот я буквально 2 дня назад мы получили нашу социологию. Более 20% сегодня уже у него готовы проголосовать за Грудинина.
Но для Компартии это же
более
ведь очень большие цифры.
Почему большие? Недостаточные, Юрий, недостаточные. Мы идем на выборы не погреться. Мы никогда не хотели погреться. Мы идем на выборы всегда на выигрыш, на победу. И мы считаем, реально есть возможность у Грудинина получить в первом туре более 35% и выйти во второй тур.
Второй тур
обязательно покажет, хорошо, кто сильнее.
Возвращается Виталий все-таки к тому, вот вы только что описывали, как все хорошо в совхозе имени Ленина у Грудинина. Он пишет, и вот получается, что все это смог сделать капиталист.
Все это сделал сильный хозяйственник.
Ведь, ну, капиталист же.
Значит, вам и кто там, Юрий, да? Или кто там, Ярослав?
Виталий,
я попрошу прочитать нашу программу и наш устав. У нас сегодня в партии Иван Иванович Казанков. Вы можете его назвать капиталистом, кем угодно. Но он руководитель крупнейшего хозяйства в Мариэл свинокомплекса. Минуточку. Значит, и он является первым секретарем республиканского регионального отделения Компартии Российской Федерации со дня образования.
Собственность на средства производства признается
народно... теперь. Конечно, у нас в программе, значит, смешанная экономика, частное, коллективное производство, государственное производство. И это мы не просто декларируем, мы считаем, что это необходимо и должно быть. В свое время, помните, Юрий, НЭП? Сколько, значит, большевиков тогда говорили, что Ленин не прав, что нельзя, так сказать, вводить новую экономическую политику. Он вот, величие Ленина, в том числе и Компартии в целом, в том, что они поняли, что экономические законы нельзя нарушать. Их надо изучать и внедрять. Новая экономическая политика дала колоссальный толчок развитию экономики.
Капиталист может быть коммунистом.
Значит, человек... достаточно обеспеченный, может по уставу и программе быть коммунистом. Возьмите Саморокова в Иркутской области, тоже свинокомплекс, тоже человек не бедный, далеко не бедный, член партии, сегодня работает в правительстве. Значит, есть там прекрасные депутаты, которые командой прошли и работают на территории. У нас нет ограничений на вступление в партию, если у тебя внутри коммунистические, социалистические убеждения. И вот это есть отличие. Но многие, наоборот, фейки выпускают и говорят, что вот у них там что было, ничего нет, никакого развития, и вот они застопорились на одном. Только государственная собственность и только государственная собственность. Посмотрите на Китай. Посмотрите на Вьетнам. Мы плотно работаем с их программой, с их реализацией созидания. Сегодня Китай на первом месте по инвестициям, на первом месте по темпам развития. Их боится Япония, их боится Соединенные Штаты Америки. Мы много берем из опыта Китая. Давайте по этому пути идти. И Путину мы об этом тоже говорили. Он летал в Китай. Давайте возьмем оттуда примеры. Нам надо заниматься внутренними вопросами. Нам надо поднимать экономику. Мы слабы, мы деградируем по экономическим вопросам. А Грудинин как раз показал, как можно даже в этой конституции, при этой конституции, но при другой команде, делать позитив, созидать и идти вперед.
И с этими лозунгами ведь вы собирали митинги в прошедшие выходные.
У нас был за социальную справедливость.
Хорошо. Да. Не более 1000 человек удалось собрать КПРФ на митинге на Суворовской площади, региональной ГУ МВД. В других городах России явка: Саратов около 40 человек, Новосибирск 150, в Магадане и вовсе проходили отдельные пикеты. Это неудача? Или это неправда?
Значит, не сложилось бы так, что вот я все отрицаю. Я искал на площади Суворова хоть одного руководителя ГУВД города Москвы. Одни исполнители, одни полицейские были. Значит, поблагодарил их. Посмотрел с квадрокоптера, снятая съемка сделана и в СМИ отдана. Докладываю вам, в 11 часов 30 минут. Митинг начался в 12 часов 30 минут по московскому времени. Площадь была забита. Еще один штрих. Я не говорю, что это неправда, я говорю факты. Более 1000 только были обманутых дольщиков. Они собрали подписи и понесли в администрацию президента, проверьте. Это только одних дольщиков. А там был Платон, а там были очередники жилья. Там были ВИМ Авиа и Когалым Авиа, которые 500 человек, только их, которым не выплачивают заработную плату, они пришли, чтобы выступить там, и они выступили, мы им дали это.
Есть свои данные.
Не менее 3000 человек, гарантирую вам, вот как в том фильме, вот так вот зуб отдам, значит, не менее 3000 было на этой площади. Причем, вот замечу вам, мэрия сделала все, чтобы людей не было, они боятся. Мы сделали заявку на площадь Пушкина, шествие, и на площади Революции этот митинг. Они в пятницу перед субботой в 16 часов вечера дали только разрешенный документ на проведение митинга, и то на Суворовской площади. Вы можете себе представить, в отсутствии СМИ, телевидения и все остальное, как собрать людей с площади Революции, переориентировать их на площади Суворова. И мы это сделали. У нас была только одна ночь. И люди все равно переориентировались и пришли. Вот мобильность Компартии Российской Федерации и тех людей, которые за социальную справедливость готовы бороться, драться. И пришли, выступили все со своими лозунгами и со всем остальным.
Хорошо, в Москве 3000, а в других городах?
Ну, в других городах я не могу вам комментировать. Значит, я знаю о том, где я лично был и лично проводил это мероприятие.
Скажите, Валерий Федорович, у вас есть Твиттер?
Да.
У вас есть Телеграм?
Да.
Вы читаете телеграм-канал?
Да.
Вы читаете телеграм-канал Министерства правды?
Ну, что вы мне скажите?
Там написано: депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин второй год подряд выкладывает в Инстаграм одну и ту же фотографию лыжной прогулки с внуком, меняет только подписи. Если в 2017 году фотография должна была замотивировать любителей лыжных прогулок встать на защиту Битцевского леса, то в этом году фотографию подсобили под поучительный пост коммунальщикам, что нужно выстраивать график по уборке снега.
Спасибо, а я не говорил, что это этого года. Да, я сознательно со своим внуком Сашей на лыжной прогулке, которые были в прошлом году, ставил, привлечь внимание, ну просто привлечь внимание к той ситуации, плохой ситуации, с очисткой улиц в городе Москве. Я утром встал, машина из Сулафальмы подняться не может. Дорог нет, там просто по колено. Значит, ехать на работу, выехать, 6 машин в очередь встали и не могли подняться там 300 метров от Улов-Палем, чтобы на дорогу выехать на университет. Понимаете? Да, привлечь внимание. Да, взял под руку все, какие есть у меня фотографии, и сказал: ребята, объявляю лыжню Москвы по дорогам Москвы. Привлек внимание? Привлек. Через 6 часов все дороги были очищены. Я еще готов и с Ваней, внуком, значит, фотографии выставить. И с Арсением, у него 3 года, он тоже на лыжах. И с Алиской, и с Алинкой, лишь бы чистили. Но не прошло и 3 дней, мы то же самое увидели и сегодня. К сожалению, Юрий, и сегодня то же самое. На одни и те же грабли. Я был руководителем, вот извини, 2 минуты, Юрий. Я был на предприятии оборонным руководителем, 11 тысяч работающих. Как только, тогда не было такой навигации, не говорили прогнозы погоды. Но если днем шел снег, я выгонял, и в ночь все трактора, все золотые ручки, все, так сказать, машины, и вывозили, значит, основная трасса, межкварталки, к детским садикам, к магазинам, к аптекам, все чистили в ночь. И люди утром выезжали, и никаких пробок не было. Почему сейчас этого не делают?
Ну, сейчас тоже пробок нет. Значит, истинной ради. 4 балла всего.
4 балла? Половина машин не выехала. Не выехала. Я вам вот констатирую. Половина машины из Улов-Пальма, только из моей машины, не выехала. Там выехать невозможно.
Но вы написали об этом в Инстаграме. Запрос могли бы какой-то написать. Я вот посмотрел, что вы любите писать запросы. В новостях то Валерий Рашкин сделал один запрос генеральному прокурору, то Валерий Рашкин сделал другой запрос в ФСБ. По поводу снега вы сделали запрос?
Слушай, я пишу Собянину напрямую.
Так.
Он, надеюсь, что читает. Что читает. Я пишу, так сказать, его заместителям напрямую. Чтобы и советую, но я же не это, только критикую, я и советую, что это сделать.
Это запросы, которые требуют ответа. Вы понимаете их реакцию? Она есть?
Есть. Есть реакция, я не буду лукавить. Есть реакция, читает. Кое-кто звонит и благодарит. Ну, это нормальная работа. Нормальная работа. Я делаю запросы, потому что есть статус депутата Госдумы. Я не прокурор, у меня нет оружия, я не полицейский, у меня нет, так сказать, команды, которая может взять и вызвать куда-то на собеседование, так сказать, в кавычках. Я этим институтом пользуюсь, потому что он есть. А что другое у депутата? Ну, могу поехать, сесть на трактор, ну, на какой-то улице, там, под камеры, сделать пиар свой. Я как бы, я сам чищу эти самые дороги. Ну, я этим не занимаюсь. А вот запрос... И если есть нарушение законодательства, ведь не чистить дороги – это хозяйственный вопрос. Понимаете? Запросить, сколько техники, она в ремонтном ли она состоянии, как они организованы в ночь на очистку. Вот эти вопросы я задаю и советую, в том числе используя соцсети. Они действенны. Я как депутат, вот, Юр, честно говорю, я как депутат, если что-то действенно, я это использую для того, чтобы сделать благо для москвичей.
Хорошо.
И вот это благо для москвичей через Телеграм, соцсеть, Ютуб, Ютуб, Твиттер, делаю, читаю.
Хорошо.
И на здоровье.
Есть более серьезный инструмент, который называется запросы. Это когда вы видите, что закон нарушается.
Это когда я вижу, что нарушает закон, я вижу, разворовывают бюджет, когда воры и жулики уходят от ответственности, когда несправедливо наказывают граждан, вот это я подключаю уже депутатский запрос, то есть, который обязательно для рассмотрения.
Когда вы услышали, что Ксения Собчак говорит про Крым так, как она говорит, вы, что называется, молчать не могли. Вы сделали запрос в ФСБ.
Спасибо огромное. Не молчал и молчать не буду. ФСБ сделал запрос, потому что в их обязанностей расследовать данные высказывания, призывы и пресекать. Есть закон, принятый Государственной Думой, кстати, подписанный президентом Путиным. А они все под Путиным, и ФСБ в том числе. Написано. Есть нарушение. Я отправил в Федеральную службу безопасности. Расследуйте и примите меры. В свое время, это мое мнение тоже, в свое время не приняли меры, Советского Союза не стало. И Троица Велика развалила Советский Союз в Беловежской пуще, а их надо было по закону, вообще-то, высшие меры наказания для всех. Потому что Советского Союза сейчас нет, а федеральный, тогда была Комитет госбезопасности, обязаны были блюсти закон, Конституции и не допустить развала. Какие бы великие политики, какие бы, так сказать, пьяницы там не подписывали соглашение о том, что Советского Союза уже нет.
Вот вы написали.
Вот здесь я написал.
Вы написали, вы получили ответ.
Я получил ответ, но я не могу его полностью содержание сказать, потому что они дали для служебного пользования. Но одно меня шокировало, одна фраза ФСБшников. Я удручен этим ответом, я просто огорчен этим ответом и считаю, что они незаслуженно получают заработную плату. Что имеется в виду? Они могли открыть высказывание Собчак, которое есть в соцсетях, как, хотя это открывает пятиклассник элементарно нажатием одного пальчика, но это бессовестно, это просто бессовестно.
Валерий Рашкин.
Я сделал еще один запрос и буду требовать ответственности этих людей, которые дали такой непрофессиональный ответ мне.
Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы, член Президиума ЦК КПРФ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 5 февраля. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Валерий Рашкин, первый зампред Комитета Госдумы по делам национальности и член Президиума ЦК КПРФ. До новостей вы говорили о том, что вы собираетесь второй раз обращаться в ФСБ. Теперь вам не нравится, как вам ответили на первый запрос. Но вот Макс тут спрашивает, а вы можете сказать, по сути-то вам ответили из ФСБ?
Да, Юрий, они ответили. Они формально исполнили закон о статусе депутата Госдумы. Ответ был получен, но в этом ответе одна из фраз говорит о том, что они не смогли открыть в соцсетях ролик про Собчак, это Дом-2, где якобы она вот нарушила закон. Вот это меня и возмутило, потому что после того, как я получил у них ответ, я тут же нажал на кнопку, и тут же она там открыто сказала, что по международным всем законам Крым должен быть украинский.
Но вы обращаетесь в ФСБ, вы могли бы подавать на нее в суд, и суд бы признал ее, к примеру, или нет?
Нет, я как гражданин Российской Федерации могу подать и в суд. Я как гражданин Российской Федерации могу возмущаться, отдавать в СМИ, комментировать в соцсетях и все остальное, что я делаю. Но еще и есть механизм, жесткий механизм, обязывающий Федеральную службу безопасности расследовать по закону, дать оценки и принять меры, чтобы не было пропаганды отделения части территории Российской Федерации. Вот. Но это четко прописано.
Вот эти ответы там, где для служебного пользования, и вы не можете их процитировать, вы говорите только про ссылку.
Я говорю только про ссылку по одной причине, что есть закон о нераскрытии служебной тайны. Они делают это для служебного пользования. Я могу только цитировать отдельные пункты, которые я считаю, что они открыты, и я возмущен именно этим ответом. Но как документ, он у меня есть полностью для служебного пользования. Он лежит у меня, кстати, в сейфе.
Вообще, еще раз говорю, создается такое впечатление, что вы довольно много запросов пишете. Вот про запрос по поводу Собчак и Крыма мы поговорили. Есть претензии к Сулейману Керимову. Вы направили запрос генеральному прокурору, чтобы он проверял сделку по покупке внешэкономбанков активом в Донбассе. Вы, когда получаете ответы, обычно в этих запросах реальные ответы или обычно это отписки?
Процентов на 80 реальные. Вот я отдаю должное. Я не буду здесь тоже как бы приукрашивать и себя и унижать исполнителей. Процентов на 80 они реальные. Но я считаю, если ко мне это обращается, как бы фраза мало, много, я мало пишу. Если бы я писал намного больше, думаю, что и много было бы исправлено. К сожалению, у одного депутата не 7 рук, и те самые кричащие вопросы, которые я вижу и попадаются мне при моей работе, и надо решать, я их тут же оформляю, конечно, депутатским запросом и призываю власть, мэрию, правительство, в том числе и к президенту обращаюсь, и там депутатский запрос не работает, там есть обращение, и требую решения данных вопросов. Вот недавно, значит, я направил президенту обращение под обманутым дольщиком. Ну, 20 лет с лишним люди не получают квартир, оплатив полностью доли свои, и 20 лет, там уже людей похоронили, там уже, так сказать, люди, которые были семья, сегодня уже дети вышли, так сказать, у них образовались семьи, и у них уже внуки есть, они до сих пор не получили эти квартиры. Причем я не просто депутатский запрос, а я сдал предложение, как можно решить буквально в год-два полностью по всей России этот вопрос. Провел круглый стол в Государственной Думе, провели круглый стол в Госдуме, значит, на базе комитета. Третий съезд 17 числа февраля будет здесь, в Москве, где мы приглашаем правительство Медведева, значит, строителей, министров соответствующих, чтобы они посмотрели в глаза дольщикам и сказали, будет решено, есть дорожная карта. Ответственность за дорожную карту несет этот же креслом, уголовкой и зарплатой и всем остальным. Вот этот вопрос, он правильный. И, кстати, по моим депутатским запросам и по съездам уже и закон подкорректировать. И новый закон во втором чтении сейчас о долевом строительстве в Государственной Думе уже подготовлен, и он рассматривается. Поэтому, если не будет активности депутатскими запросами и письмами, тогда и не будет корректировка, и решать вопросы никто не будет.
Но все-таки, вот возвращаясь к этому запросу по Собчак, ведь вы обращаетесь в ФСБ с просьбой проверить, вы-то уверены, что ее надо наказать за это, правильно я понимаю?
Я глубоко убежден, что человек, который нарушает закон и призывает к разделению нашей страны, территориальной страны, и считает, что часть территории надо отдать.
Вы полагаете, неважно, что там кому есть ты, такой призыв?
Я считаю, да, это мое мнение, почему я и сделал запрос депутатский.
Плюшевый просит что... уточнить, он пишет, она ведь сказала, что, мол, по мировому законодательству он украинский, и что тогда она сказала не так? Ведь
а что, в мире если так считают, он, мол. Не, в мире что угодно пусть считает. Трамп что угодно пусть говорит. Пусть Италия, Франция что угодно считает, и Евросоюз. Они вот меня, значит, под санкции вынесли решение. Я под санкциями не могу выезжать в Евросоюз, Канада, Америка. Ну и черт с ними, и бог с ними, как хочешь назови. Меня это мало волнует. Но меня интересует целостность страны нашей, территории, и чтобы не было призывов на территориальное отделение части территории Российской Федерации, здесь касающейся Крыма. Крым наш. Есть референдум в Крыму прошел, есть референдум в России, который прошел,
ратифицировано. Я просто договор пытаюсь понять, если рядом с вами гражданин Российской Федерации говорит о том, что за пределами Российской Федерации полагают, что Крым не принадлежит Российской Федерации, вот это уже преступление.
И говорить, я его буду поправлять, говорить что угодно, если ты сделал публичное заявление, если это заявление ушло в средства массовой информации, то этот человек должен ответить за свои слова.
Александр Фельдман спрашивает, возвращая нас к Собчак, судя по вашему настрою, пишет, вы серьезно полагаете, что Собчак может на что-то рассчитывать? Вы ее расцениваете как реального конкурента на этих выборах?
Нет, Собчак никогда, ни в коей мере, неважно, сколько она там процентов наберет, 0,1 или 0,2%, это вопрос вторичен, первичен вопрос призыва вот в этой части, она никакой не конкурент, Дом-2, Дом-3,
то есть, я знаю... То есть, по сути, это спор вокруг того, это был призыв или не был?
Вот совершенно верно, это не вопрос кампании выборной, это вопрос призыва.
Дальше. Читаем «Московский комсомолец». Да, «Московский комсомолец». Депутат Государственной Думы Тамара Плетнева. Ее спрашивают про выборы. Она говорит, они ничего не изменят, и выборов никаких нет. Вы же знаете про это, одни фальсификации. Я не уверен, что это точная цитата, но это же ваша коллега по КПРФ.
Да я посмотрел, как Юрий, КПРФ да, я посмотрел. Мы относимся к выборам серьезно. И я всегда относился и отношусь к нему серьезно. Я считаю, что выборами можно и надо изменить ситуацию. Нам не нужны ни манежки, нам не нужны ни болотные, нам не нужны пикеты и митинги. Я считаю, что изменить ситуацию, поменять кадры, избрать другой состав депутатов, другого президента можно и надо через выборы. И я в это верю. Значит, кто не верит, пусть посмотрит на Иркутскую область, когда все говорили, мы не верим, что Левченко может выиграть, он первый секретарь обкома Иркутской области, и он уже не раз ходил, поэтому бесполезно, там все перепишут. Вот те, кто так говорил, ошибся. Он выиграл, мы защитили результаты голосования. То же самое сделал Локоть в Новосибирске, тоже первый секретарь Новосибирского обкома Компартии Российской Федерации. И там не верили, и там говорили, да чё ходить, все равно перепишут, все равно, вот и она также сказала, все равно перепишут, ну, да. И бесполезно.
Но она же сказала, что пойдет голосовать.
Не бесполезно.
А в чем польза?
Всем надо ходить. Значит, вы, избиратели, услышат новую программу, новую команду, новых людей, новое видение, что внешней политики, и внутренней политики, экономической политики. Люди видят, что можно по-другому жить и иметь другие законы, в том числе. Это уже плюс, это уже хорошо, это демократично, это нормально. В Конституции у нас записано, это право, я считаю, прописано правильно в Конституции, то есть через выборы, выборы губернаторов, мэров, президента, депутатов, и этим надо пользоваться. Другой, хорошо. Юр, вот другой, да, вопрос, о чем и Тамара Васильевна сказала, фальсификации, применение административного ресурса, неисполнение законов, которые написала и приняла «Единая Россия», она же сама их нарушает путем фальсификации, применения административного ресурса. Вот это не надо, вот с этим надо всемерно бороться, руки отрывать. Руки отрывать, нет, тем, кто переписывает протоколы. Не знаю, может, не нравится, но хорошо, вот я такой.
Но да, про другое, вот, нет. Вот смотрите.
А вера в то, что можно или нельзя на президентских выборах, так сказать, путем выборов изменить ситуацию, я знаю и хочу, чтобы это было. Я считаю, что можно это сделать. И у нас есть шанс. Нет,
ну вот смотрите,
есть шанс сегодня, пишет, чтобы уйти во второй тур, во втором туре, так сказать, выиграть выборы и Павла Николаевича, чтобы был президентом.
Смотрите, вам просто позволили победить в Новосибирске и Иркутске.
Ничего подобного. Ничего подобного. Сам был и там, и там. Сам видел, как в первом туре у Левченко переписывали протоколы. Как бегали администрации, закрывали рынки, не пускали Зюганова на рынок. Там, это же, вы помните, смеха сколько было, когда собственник, хозяин рынка, когда Зюганов туда пошел, закрыли все двери и заперли там жителей на энное количество времени, чтобы туда не зашел Зюганов. Это же ужас! Это же ужас! Как они забоялись Зюганова, который там пройдет по рынкам, посмотрит, какие цены, и пообщается с избирателями. Понимаете? Вот, не верили и делали все, чтобы он там не выиграл. И были прямые задания, абсолютно точно мы сейчас знаем, прямые задания переписывать протоколы. И только так мы с других регионов, наших товарищей, наблюдателей, привезли, посадили на всех участках, в том числе и сельских. И когда сельская администрация, власть «Единой России» увидела этих настоящих подготовленных наблюдателей, а у них рука не поднялась. А там, где поднялась, мы пресекли эти переписки протоколов. Ну, вот и мы выиграли там.
Смотрите, вот там выиграли, хорошо. Здесь, допустим, ваш кандидат наберет больше, чем ожидали. Ну, не выиграет, но наберет больше, чем ожидали. Что это будет означать для вас, для Компартии Российской Федерации? Это повышение значимости, это возможность чего-то добиться нового. Вот как на это смотреть?
Во-первых, я не считаю, что мы работаем на то, чтобы он чуть больше там выиграл. Вот, ну, не принимает ни душа, ни работа моя, ни деятельность.
Но вариант мы же работаем, такой возможен.
Вариант возможен и тот, а я говорю, ну, и мне это более симпатично, что в первом туре никто не выиграет. Что во второй тур выйдет, так сказать, обязательно Грудинин, но во втором туре у нас есть шанс, реальный шанс выиграть. Мне это более симпатично. И на это я положу все свои силы, чтобы это случилось. Но и второй вопрос. Даже если предположить, Юрий, что он наберет значительное количество голосов и выиграет другой, не Грудинин, но эта программа, эта команда, это законодательные инициативы, это, так сказать, видение развития нашей страны, внутренней, внешней, бесследно не останется. И если даже выиграет другой, не будет использовать, допустим, 35-40% за Грудинина проголосовали, а он будет игнорировать этого, это гибель для того кандидата, который будет президентом. Он обязан и вынужден будет эту программу, это понятие, как нам жить, использовать в жизни и внедрять. Хорошо. А мы дальше, после выбора, будет следующий день, будет следующий месяц, будет следующий выбор в сентябре, и дальше с этой программой мы будем предлагать населению, и в конце концов, наша программа и наше видение развития России, оно возьмет свое, и люди, поверив, за нас проголосуют. Не сегодня, так завтра.
Как вам видится, какое место будет тогда вот после выборов марта 2018 года занимать Грудинин в Компартии?
Он беспартийный.
Так.
Он в Компартии, он является выдвинутым от Компартии Российской на должность кандидата в президенты.
То есть, по большому счету, 19 марта он не имеет отношения к Компартии, все.
Нет, 19 он не имел отношения к Компартии, как член партии. Он не имеет отношения, но у него есть возможность вступить в партию и работать так же, как и я работаю, как Зюганов работает, как Мельников работает, как все наши члены партии. Но это его право. Он может вступать,
никаких обязанностей нет.
Никаких обязанностей с точки зрения вступить в партию или как, у него не было, нет, да мы об этом даже не разговаривали. Вот вы задали вопрос, а он чуть врасплох меня не
срочное сообщение. Грудинин представил в ЦИК документы о закрытии зарубежных счетов, но, правда, это сообщение ТАСС со ссылкой на заявление самого Грудинина. Он сейчас в Ростове-на-Дону и сказал, я уже все предоставил, все, что мы сделали, сделано законно. Еще он уточнил, что в соответствии с требованием законодательства он сдал уведомление в Федеральную налоговую службу, все счета были закрыты в предусмотренные сроки, о чем есть соответствующее подтверждение и документы. Я попрошу вас надеть наушники.
Я говорю, что я подтверждаю это его действия, и они абсолютно законны. Законны. А все остальное пиар.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Юрий.
Не слышно? Сейчас, подождите секунду, я сделаю чуть громче. Вот здесь должно быть слышно. Сейчас, вы слышите меня?
Вас, да.
Да, да.
А, все? Все, все хорошо. Прошу.
Юрий, я смотрел выступление Грудинина в Ростове. Можно я задам вопрос Валерию Федоровичу?
Мы ждем вашего вопроса.
Валерий Федорович, как вы намерены бороться вот с той ложью, которая пошла уже в эфире в НТВ в пятницу и вот вчера в программе Соловьева?
Это ваши оценки все-таки. Как вы будете на это реагировать?
Значит, всеми законными силами и возможностями. Вот сейчас я это и делаю. Я говорю то, что есть по закону, что он сдал все в соответствии с законодательством, никаких нарушений ни по счетам, ни по земле нету. Далее.
Хорошо, судебные иски будут завтра или послезавтра?
Нет, дальше. Есть запросы штаба Грудинина, Центральной избирательной комиссии о пресечении нарушений закона в отношении нашего товарища Грудинина. Есть и исковые заявления, которые сегодня готовятся. И фактура набирается, и будет исковые заявления по защите чести и достоинства. То есть все законные способы и возможности, которые у нас есть у штаба, мы его будем использовать. Но самый главный закон и самая главная борьба – это голосование избирателя. Пришли, больше 50% проголосовали за Грудинина, и все вопросы сняли.
Никаких призывов не будет тоже?
Ну, вот получилось так.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не слышно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что Грудинин может в первом туре победить. Я думаю, у него рейтинг очень большой. У меня вопрос такой, Крашкину. А скажите, пожалуйста, вот Грудинин нигде не говорит свое отношение к православной церкви. То есть будет ли вот это разделение все-таки церкви, отделение от государства, как на сегодняшний момент уже, к сожалению, слияние произошло, да, или как?
Спасибо большое.
Да, и отношение Компартии Российской Федерации с Русской православной церковью, это отдельный вопрос.
Спасибо огромное. Мы пересмотрели нашу позицию программную и уставную в отношении религий и право граждан Российской Федерации верить в православие, либо, так сказать, буддизм, либо мусульмане. У нас в партии находятся и те, и другие, и третьи. Их рассматривали в первичных организациях, приняли в партию, они работают. У нас это не является нарушением. Личная, так сказать, вера во что-то, кто в чудо, кто в материализм, это дело лично каждого человека.
Ты можешь быть капиталистом, ты можешь быть коммунистом, ты можешь быть православным или неправославным,
да,
ты можешь быть коммунистом.
Ты можешь
быть главное в партии, тогда, чтобы быть в партии?
Есть программа партии. Вот если ты ее принимаешь, если борешься за ее, так сказать, исполнение, выдвижение наших кандидатов, работа в трудовых коллективах, и если это внутренний стержень коммунистической идеологии, социалистического способа производства и общественного бытия в нашей стране, то ты работаешь в партии и спокойно, так сказать, находишься и работаешь. У нас нет, как бы, в этом отношении разделение на член партии материалист, член партии, который во что-то верует. Да, такова программа, да, таков устав сегодняшний, и мы по нему работаем, наша партия работает.
А Грудинин... А Плюшевый спрашивает, а устав марксизма-ленинизма, он уже
устарело. Что? А вы мне подскажите, где у Маркса или Энгельса запрет на вероисповедание есть?
Ну, там скорее про средства производства.
Там нету, да, там нету. Там и капитал, там и манифест возьмите, изучайте его. Это уже передергивание. Они никогда не относились к вопросу, да, я материалист. Вот я, Рашкин Валерий Федорович, я материалист. Я человек, который верую в любовь, верую в науку, образование. И я считаю, что материалистический взгляд на мир – самый научный взгляд. Но у меня есть друзья, которые веруют и православные. Но меня это не коробит. Я не считаю, что они не коммунисты. Искренне считаю, что они коммунисты. Ну, есть такое, я считаю, слабость. Кто-то считает это наоборот. Ну, на здоровье. А Павла Николаевича, я был у него в совхозе Ленин. Он построил прекрасную церковь. Там тоже с участием коллектива обсудили. Построили его. Что у него в душе, я не могу, допустим, сегодня сказать. Я не встречался, не обговаривал, какого он там верует, не верует, материалист он или не материалист. Но это его дело.
Хорошо. И еще один вопрос о тех, кто вокруг вас. Максим Шевченко пишет, Александр Фельдман на днях получил удостоверение доверенного лица Грудинина. Да. Значит, вы, наверное, как-то пересекаетесь. С вашей точки зрения, после драки в эфире, в которой был замечен Шевченко, вы полагаете, ему этично оставаться в этом статусе?
Это абсолютно этично, нормально. Максим просто, я видел этот ролик, так сказать, он ответил на хамство Сванидзе, которое не позволено никому, неважно с какой ты фамилией, какой национальности, тем более. Ну, он бы посмотрел бы на Максима хотя бы, на его фигуру, спортивный вид, и вообще-то у него сработало бы внутри, что и не умеешь драться, не лезь. Зачем ты лезешь? Что ты провоцируешь вообще-то? Да, один не сдержался, другой ответил, а что на хамство надо? Как это самое, вдарили по одной щеке, подставляя другую, что ли? Я тоже считаю, что нет. И он, люди типа этого должны знать, что они не просто получат отпор, а хороший отпор на всю жизнь, чтобы узнали, что так себя вести по-хамски нельзя. Поэтому я, например, на стороне здесь Максима.
Но это же публичное развязывание рук. Как говорят, одно дело, когда ты говоришь на публике, другое дело, когда ты начинаешь драться на публике.
Не, я не сторонник драк. Но я не сторонник того, чтобы тебя еще там забивали и клевали. Вот. Я сам в детстве рос таким хулиганистым мальчишкой и никому не давал спуска. Я еще раз говорю, я поддерживаю здесь Максим.
Валерий Рашкин, первый зампред Комитета Государственной Думы по делам национальности и член Президиума ЦК Компартии Российской Федерации. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.